Игорь Чудовский, адвокат. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Елена. Почему позвала вас? Вы даже и не спрашивали меня, почему. Потому что вы в этой системе уже много лет. Более того, вы имеете прямое, ну, имели отношение к милиции, правильно?
Да, даже учил их когда-то.
Даже учил их когда-то. А 2 года, как в Украине, уже действует новая полиция. За это время много что изменилось в отношении, в градусе, в обществе. Сначала было что-то такое подобное эйфории. Новые, молодые, честные, всех с нуля. Потом прошло время, началась неизбежная цепочка каких-то там неприятностей, инцидентов, притираний и такого всего прочего. Начался накапливаться определенный негатив. Потом случилось несколько резонансных преступлений. Потом криминальная статистика показала неуклонный рост квартирных краж, грабежей, разбойных нападений, в том числе с применением оружия, в том числе огнестрельного, что естественно для воюющей страны. Вот. И теперь уже даже главный военный прокурор Украины Матіос говорил недавно о том, что вот, мол, в обществе плохо относятся к правоохранителям. Что же произошло? Почему за эти 2 года вот так градус сменился отношение к полиции, к новой? Или я утрирую? Может, я не права? Может, не сменился?
Почему? Я тоже ощущаю это состояние. Состояние постоянного страха. Страха за семью, страха за детей, страха на общественных местах. Потому что я не надеюсь на нашу полицию. И надо надеяться только на себя. Как вы сказали, статистика растет, а вместо, будем говорить, критики плодотворной, когда министр бы, профессионал, внимал бы этой критике и принимал бы радикальные шаги по улучшению работы полиции, нам говорят с экранов, что рост преступности снижается, что раскрываются преступления. Почему я говорю о статистике не только государственной, я могу говорить о статистике своей семьи. У меня остались родственники на нашей подконтрольной территории, но в зоне АТО. За 2 года в отношении них совершено 4 особо тяжких преступления, ни одно не раскрыто. Я проживаю в городе Киеве после ранения уже 4-й год. В отношении меня и моей семьи совершено 2 тяжких преступления, а именно угон автомобиля, который не найден, уже год отметили, плюс квартирная кража, которая была в 2015 году, 2 года, и я не имею никакой информации о ведущемся розыске. Ну и плюс мы постоянно фактически сталкиваемся с работой правоохранителей, и у нас есть что сравнить, как было до и что есть сейчас. Да, был конфетно-букетный период, селфи, красивые девочки, но, к сожалению, они так и остались, я иногда утрирую, девочками. Недавно буквально я в Фейсбуке выставил пост «Автоподстава». Все знают о таком виде мошенничества, когда в отношении моей супруги, адвоката Чудовской, было совершено мошенничество. Во-первых, патруль в центре города, это улица Мазепа, это правительственный квартал, добирался около часа.
На место.
Да. И ей пришлось с мошенниками вести диалог, которые требовали денег, которые сняли номера, которые со своей машины, когда она обратилась с заявлением. Полицейское заявление не приняло. Она, как третейская судья, говорит, ну, конфликт исчерпан, вам же принесли извинения. Ну, конечно, когда вы подъехали, вам говорят о том, что эти люди совершают преступление. Проверьте, почему они сняли номера. Примите заявление, вызовите оперативно-следственную группу. Возможно, за ними шлейф преступлений, а вы их отпускаете. После чего эта машина уехала, и на этом все закончилось. Ну, и смешно, я так уже в качестве анекдота, чтобы разрядить, чтобы это не было пессимистов. Девочка, коп, подходит и говорит, а у вас видеорегистратор есть? Супруга говорит, нет, у меня нет видеорегистратора. А вот это что за точечки стоят на бампере? Говорит, это видеокамеры. А, ну так они же записывают. Вот это такое знание техники. Мне один оппонент написал в Фейсбуке, что вы смеетесь, девчонки? Ну, оно не знает, что это видеокамера. Ну, подождите, она оформляет дорожно-транспортные происшествия. От ее правильности оформления протокола, схемы происшествия зависит чья-то судьба. Может, кого-то оштрафуют, кого-то посадят в тюрьму из-за этого, из-за ДТП. Ну, разве так можно подходить? Я могу делиться опытом стажировки 2008 года в Соединенных Штатах Америки, когда я видел работу полиции и хлопал ему в ладоши. Время приезда экипажа на место происшествия, ни одного экипажа, а 3-4 составляет до 3 минут. То есть это...
Ну вот сейчас о чем говорят, Игорь. Я даже не призываю анализировать все промахи патрульной полиции, потому что, ну да, их очень много, и мы можем просто увязнуть в этом всем. Но говорят о провале как раз следственной работы. То есть о том, что люстрация отсеяла профессионала в том числе, и не привела новых. Вот где-то я слышала, один из экспертов, который разбирается в работе полиции, в том числе и в тех же Соединенных Штатах Америки, он сказал, что 2 года на улице патрульный должен повышаться, да, и идти дальше каким-то образом расти. То есть с улицы мы идем дальше. А получается, у нас как бы эта работа провалилась. Вы сказали о нерасследованных квартирной краже и угон автомобиля. Да. У моих знакомых 2 раза ограбили офис, 1 раз дом, тоже абсолютно никакого движения. У другой моей знакомой, я думаю, что у наших слушателей таких историй сейчас наберется очень много.
Да.
Это о чем говорит? О том, что у нас нет... Что происходит
вообще? Системного подхода нет. Раз. Нету профессионального опыта у реформаторов. Вы понимаете, подошли с позиции революционной, будем говорить, целесообразности и под лозунг «разрушим до основания, а затем...» Но я хотел бы вспомнить советский фильм «Рожденный революцией». И один эпизод, когда даже, будем говорить, большевики с незаконченным высшим образованием в органах полиции оставляли специалистов, те, которые работали при царском режиме.
Даже и не скрывали, что мы привлекаем спецов, а потом мы с ними типа разберемся.
Да, мы будем у них учиться. А тут у нас, будем говорить, была люстрация, которой практически заменили лояльных к руководству людей. Каждый зашел со своей командой. Это было при Януковиче, это было при Ющенко, это было при всех президентах, когда генерала, начальника ОМВД переводят, ротируют в другую область, с ним идет команда на ключевые позиции и условия. То есть вместо того, чтобы перетасовать колоду карт, поставить, оставить профессионалов и выработать какие-то на основе профессиональных противоречия и хорошую конкуренцию, у нас приходили команды, которые зарабатывали деньги по вертикали первому лицу, руководившим Министерством внутренних дел. Сейчас Министерство внутренних дел превратилось, извините, большого монстра. Ему подчинена и государственная пограничная служба. Помимо этого, я уже кричу СОС, потому что мы помним последние события политические, когда предъявляется подозрение сыну министра внутренних дел, и органы внутренних дел почему-то начинают действовать, препятствовать расследованию другого правоохранительного органа. Вы понимаете? Создается впечатление, что это частная лавочка.
То есть вы говорите о том, что сейчас эта ситуация, когда провал в реформе, она, в общем-то, и выгодна, нет? Вы об этом сейчас говорите?
Конечно. Конечно, потому что фактически, ну это мы сейчас уйдем в политику, мы уйдем от темы.
Я как раз не хочу уходить, я хочу понять,
вот.
Непрофессиональная полиция, разве это может быть кому-нибудь выгодно?
А когда, как она может стать профессиональным, когда, извините, ключевые посты немножко миксированы бывшими профессионалами, те, которые отработали от рядового милиционера до полковника, до генерала, а остальные заняты ветеранами АТО, героями. Но понимаете, служба в вооруженных силах, служба в экстремальных ситуациях не значит, что приравнивается к хорошей полицейской службе. Тут даже если взять в психологическом разрезе применение оружия, применение специальных средств, это очень большие вопросы. Мы говорим о психологической реабилитации и набираем на службу в полиции людей, как нам говорят, они же прошли это. Нельзя задуматься, нельзя задать вопрос ученым-психологам, а совместимы ли эти две профессии.
Люди пережили там страшный стресс, конечно. Они приходят в очень стрессовую
конечно.
Службу.
Конечно.
Работу.
А мы начали с системности. Системность начинается с, будем говорить, с подготовки кадров. В органах милиции остались ведомственные вузы. Раз. И остались школы первоначальной подготовки 2 для рядового и начальствующего состава. Количество вузов зашкаливает. Приведу пример Америки. При отделении полиции город Топека, штат Канзас, нас знакомили прямо при участке полиции. 12 курсантов проходили стажировку. Около 6-8 месяцев они обучаются под руководством офицеров полиции.
Так вот, это стажировка или обучение?
Это обучение, стажировка. Угу. То есть это фактически не надо никаких вам вузов. Вот я всегда задавался вопросом, а зачем оперативному сотруднику высшее образование, полицейское. Обучение 5 лет. Оно совершенно не надо.
Нецелесообразно.
А давайте возьмем опыт средних школ СССР, когда выходили классные опера, славились на весь Советский Союз. Донецкая школа, когда готовила оперативных сотрудников. И, как вы говорите, опер, который доходил до уже управленческого звена, начальник уголовного розыска. Ему давали направление, и он ехал учиться в академию. А у нас приходят лейтенанты опера с высшим образованием, которые совершенно не знают патрульную службу. То есть вот это...
То есть вы говорите о специфике, что в полиции
конечно.
Надо идти с самого низа,
конечно.
Да? И проходить вот...
Да. И было неплохое, будем говорить, такое начало приходить uh-huh. туда в 20 лет, а не в 18, как у нас приходят вузы. Тогда набирали после...
С опытом, да.
С опытом была обязательно служба в армии, понимаете? То есть это здоровье, это... Ну, войны не было, тогда нельзя было равнять эти разные вещи. Вот. Люди приходили, учились по специальности, им за 2,8 присваивали звание младший или лейтенант. Он порядка 10 лет трудился на земле, разыскивал преступников, становился майором, после чего, если он был перспективный как организатор, как управленец, шел в аппарат ОМВД, тогда он заканчивал высшее учебное заведение. Штаты перенасыщены и чиновниками от милиции. Я говорю, МВД стало под себя подмяло, МЧС, пограничную службу, миграционную службу. Представляете, сколько сидит на богомольце людей, которые ведут только статистические отчеты. Мы полностью забыли о понятии муниципальной полиции, то есть та, которая финансируется из местного бюджета, которая формируется на основании местных громад, решений. И это раньше была полиция, милиция общественного порядка, то есть блок, который занимался как раз охраной общественного порядка. Это аналог нынешней патрульной полиции.
Игорь, мы с вами можем сейчас в другую крайность уйти, да? Послушают нас сейчас слушатели и подумают, это Игорь Чудовский считает, что в Советском Союзе было все прекрасно, там или не в Советском Союзе, до реформы, собственно говоря, до 16-го года. А ведь это не так.
Не так.
Милиция украинская была глубоко коррумпированным институтом.
Согласен.
Низкопрофессиональным, который, не владел, я уже не говорю о том, что технологий сейчас-то нет таких, какие есть на Западе, да, которые применяют следствие, например, лабораторные вот эти все исследования.
Конечно.
Естественно, их нет. Надо было что-то менять. И 2 года назад нам сказали, теперь будет без коррупции. Теперь все будет по-честному.
Да.
Только оно не работает.
Не работает. И коррупция есть, и взятки берут. и управление внутренней безопасности не работает. Понимаете, мы затронули тему многогранную. И если вы заметили, я приводил хорошее из советской школы милиции и приводил американский опыт, который, собственно говоря, я видел воочию, изучал. Первая задача полиции – профилактика и предупреждение преступлений. То есть то, о чем мы говорили, это именно патрульно-постовая служба или же патрульная полиция. Так? У нас создали патрульную полицию, убрали ГАИ. Что у нас произошло на дорогах?
Ну, у нас сейчас гибнет в разы больше людей, чем в антитеррористической операции.
Конечно. Почему? Можно такое было допускать? Это не просчет? Это не ошибка?
Ну, сейчас же говорят, давайте вернем.
Так, не, подождите.
Зачем надо было убирать?
Зачем было уничтожать? Да? Говорили, они взяточники. Соглашусь, они взяточники. А коррупционный фактор наезда полицейского с вымогательством взятки за то, что он из кустов остановил именно за превышение скорости, это не дисциплинировало водителя на дороге? Дисциплинировал. Мы сигналили фарами друг другу для того, чтобы снизить скорость? Сигналили. Это уже уменьшало, понимаете, риск, фактор. Это. А плотность экипажей, я сейчас за двое суток проехал 2000 километров. Меня никто нигде не остановил. Иногда в Харькове останавливают, и то на посту безосновательно, и не знаю, с какой целью там останавливают. Но патрулей нету на дорогах. Трасса пустая. Что там творится? Сегодня я возвращался, я видел перевернутую фуру. Вчера в Харькове два джипа столкнулись. Понимаете, это война на дороге идет. Почему? Потому что полиции нет. Они стоят на постах. Иногда я увижу редкий автомобиль. Весь вопрос, опять же, вспомните, сколько экипажей было на презентации, сколько продержалось в течение полугода. И самое главное, я очень часто общаюсь с новыми патрульными, и у них сейчас, помните, какой конкурс красивый проводился, сколько человек было на место, а сейчас туда никто не идет. Мы видим, патрульную полицию приглашаются на службу, рекламные щиты, люди не хотят идти. Кто может туда пойти? Кого устроит зарплата в 7 тысяч? Кого это может
устроить? И 12-часовая смена.
И не 12. Они также работают, как и менты, милиционеры, круглосуточно, без выходных, без социальных особо гарантий и без надлежащей подготовки. Отсюда идут, мы помним, совершение преступления полицейскими, расстрел машины БМВ за превышение скорости, неумелое блокирование. Мы видим княжичей, нам до сих пор обществу не дали ответ, кто же виноват в такой операции. А ведь у всех остался вопрос, потому что реально мы понимаем, что кто-то, какое-то подразделение полиции совершало
Какие-то противоправные действия. Совершенно верно. В таком случае, не так уж много времени у нас с вами осталось еще, да? Буквально несколько минут. Не могу не задаться сакраментальным, что же дальше. То есть, я так понимаю, что на дорогах можно было бы вполне обойтись минимумом полиции при наличии камер видеонаблюдения.
Да.
И при неотвратимости наказания, и при нормальной работе диспетчеров и так далее. То есть, можно. Но мы с вами живем в реальном мире, в котором нам все время говорят, нет денег. Да? Как вы видите дальше эту полицию патрульную? Не скатится ли она на уровень, лет 15-20 назад?
Знаете, она уже деградировала, потому что преступления не раскрываются. Патрульная полиция как таковая не работает. Мы недавно со своим другом, вашим коллегой Сергеем Кузиным, пили кофе, и такое слово он хорошее произнес, полураспад. А я говорю, да нет, это, по-моему, полный распад. Почему? Потому что им опять придется восстанавливать доверие. Доверие может быть статистикой. Что необходимо гражданину? Уверенность, что он вечером с семьей выйдет в город, не будет ограблен, не будет изнасилован или, не дай бог, убит. каждый день сводка новостей, как с фронта. Взорвали в кафе, расстреляли из автомата посетителей. Днепропетровск, Одесса, 20 автомобилей вчера было сожжено. И мы не слышим о раскрытии. Не говоря о терактах. И это, мы только
не говоря
слышим
о бытовых преступлениях, а просто об обычных квартирных кражах.
Об этом мы уже не
уже
говорим.
Уже никто не говорит. А вот, кстати, о статистике. Смотрите, в феврале этого года был опрос, насколько вы доверяете патрульной полиции. Доверяю, сказали 53%. Не доверяю, 16%. Трудно сказать, 28,5%. Ну, получается, 53% доверяют. Это много или мало?
53% для нашей полиции – это много. Это хорошо бы, я сказал.
Это как бы аванс?
Знаете, я не знаю, кто проводил исследование. Тут можно ставить вопрос, почему заказ проводился.
Ну, это да, к исследованиям всегда. Смотрите, а 3 года назад, в какой мере заслуживает доверия наша милиция, это 2011 год, 2011, прошу прощения, а 10% целиком заслуживает, не совсем 40%, трудно ответить 40%, и совсем не 10%. То есть, получается, собственно, если суммировать 10 плюс 40, как бы, целиком и не совсем целиком, то получается те же искомые 50%.
Да, но я только скажу, что сейчас за последние 3 года обнищание населения достигло такого уровня, что многие люди стали неинтересны криминалитету. Почему? Потому что квартирную кражу же рисковать свободой, а что там унести, старый кламповый телевизор?
Ну, послушайте, да. Сейчас
благосостояние людей... очень.
Сейчас люди, в общем-то, грабят и избивают, извините уж за правду, и за 5 гривен.
Да, это раз. И убивают в элитных коттеджах, поселках бизнесменов, бывших правоохранителей, судей и так далее, которые фактически это... И тогда информация, по которой приезжают преступники, наталкивает, что оно исходит из очень структуры, которые входят в систему Министерства внутренних дел.
Ну да, если твоя фокусная аудитория криминалитет, то...
Да.
В общем-то, о сращивании этих структур говорят во многих культурах, ну и в Украине это тем более актуально. Сегодня говорили о 2 годах реформы полиции, говорили мы с Игорем Чудовским, адвокатом, никакого оптимизма мы с Игорем, в общем-то, в процессе разговора не испытали, единственное, да? Или мы все-таки верим?
Я оптимист по жизни, понимаете?
Да, да,
даже то, что произошло, я обычно так говорю. Господи, спасибо, что деньгами взяли.
Хорошо. Но все-таки да. Вот этот оптимизм мы попытаемся сохранить в душе, но хотелось бы, чтобы что-то делалось.
После
да?
того, что я испытал в Луганске, так что для меня это...
Да, это точно. Игоря, если вы не знаете, Игоря расстреляли в свое время возле телекомпании, в которой я работал. Собственно, он ехал.
Сепаратисты, они...
Да, сепаратисты, да. Да. Ну, не наши, да.
Да. Но не хуже. Я смотрю за их реформами прокуратуры, когда генеральный прокурор Заур Исмаилов ушел на научную работу и, по моей информации, уже практикует в Краснодарском крае. Как министр ЛНР внутренних дел Корнец весь Совет народных комиссаров ЛНР обвинил за ангажированность и работе на Украину, что он единственный. Те его, в свою очередь, сказали, что
нет,
он...
Там, да, там интересные процессы. Да, да. И после каждого такого сообщения... Да, и после каждого такого сообщения в комментариях там... Ждем очередного взрыва, ждем очередного
да.
еще.
Так что у нас еще есть основания для оптимизма.
В любом случае, спасибо большое. Это и был Игорь Чудовский.